Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Владимир Блохин. В эфире седьмой урок по истории поместных церквей на радиоканале «Воскресение». Неделю назад мы поговорили о развитии Константинопольского патриархата вплоть до середины 15-го столетия, а точнее до 1453 года, сказав, что накануне этой даты практически все греческое духовенство сделало страшный шаг в отношении своей церкви. Оно заключило унию с римским престолом, тем самым поставив свою церковь под главенство римского понтифика. Реакцией на отход от православных принципов послужило неприятие в Москве московского митрополита Исидора, грека по национальности, также подписавшего унию наряду с другими. В 1448 году с избранием нового московского митрополита Ионы была провозглашена независимость русской митрополии, в результате чего Константинопольский патриархат потерял самую большую свою церковную область. А спустя 15 лет, в 1453 году, Византия и Константинополь погибли под оружием турок-османов. С этого момента начинается новый период в жизни Константинопольской церкви – Османский. Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия звучит так. Константинопольский патриархат в эпоху Османского владычества. Мы поговорим о том, как сложилась судьба греческой церкви в условиях Османского государства. Вслед за покорением Византии, турки-османы, этот кочевой варварский народ, во главе с султаном Мехмедом II, продолжали захват территорий. На протяжении второй половины XV и в первые десятилетия XVI века турки подчинили себе огромную территорию – Сербию, Боснию, Албанию, Сирию, Палестину, Египет, Алжир, Ирак, западные области Грузии и Армении. Это неполный перечень захваченных турками территорий. На развалинах могущественной некогда Византии была основана новая империя, Османская. Она просуществует 500 лет. Весь восточный христианский мир, православный мир, оказался во власти османского ига. Потому что, в самом деле, территории всех православных патриархатов, и в том числе Константинопольского, как мы видим, оказался включенным в рамки османского государства. Константинопольский патриархат в течение многих веков, пользовавшийся внешней свободой и независимостью, и достигший высокой степени процветания, лишился своей самостоятельности, утратил прежнее величие и славу, вступил в новый период своего развития. Завоеванный Константинополь султан Мехмед II сделал столицей своего государства. А город получил новое название, отныне он стал называться не Константинополем, а Стамбулом. Этнический состав жителей средневекового Стамбула был очень пестрым. Для того, чтобы представить атмосферу, которая царила тогда в городе, скажем несколько слов из жизни новой турецкой столицы. Большую часть населения города составляли турки-мусульмане, новые хозяева. Самой же крупной по численности нетурецкой общиной была греческая. Второй крупной по численности диаспорой в Стамбуле была армянская. Армянская община Стамбула складывалась из уроженцев ряда малоазийских городов. Кроме греков и армян, значительное количество составляли евреи и арабы. Многоэтническую картину города дополняли также и выходцы из других регионов – сербы, валахи, грузины, абхазцы, персы и цыгане. В квартале Галата постепенно появились европейские колонии – итальянские, французские, голландские и английские. Судьба Стамбула начиналась отнюдь не безоблачно. В первые же десятилетия своей новой жизни древний город не раз страдал от эпидемий чумы. В 1466 году в Стамбуле ежедневно погибало от этой страшной болезни по 600 жителей. Султан Мехмед II, который в тот момент вернулся из очередного похода в Албанию, предпочел переждать страшную пору в Македонских горах. Менее чем через 10 лет эпидемия возобновилась. На этот раз султанский двор перебрался в палатки, раскинутые в горных районах. Чумные эпидемии бывали в Стамбуле и в последующие века. Число обитателей новой турецкой столицы увеличивалось достаточно быстро. Уже к концу XV века оно превышало 200 тысяч человек. Но для того, чтобы оценить эту цифру, сопоставить, для примера скажем, что в 1500 году лишь 6 европейских городов имели население численностью более 100 тысяч человек. Это Париж, Венеция, Милан, Неаполь, Москва и Стамбул. Так что Стамбул входил в шестерку самых больших городов мира. Центром административной жизни Стамбула была султанская резиденция. На нужды султанского двора тратились баснословные суммы. Это и неудивительно, так как, например, в XVIII веке в дворцовом комплексе проживало и кормилось 12 тысяч человек. И здесь были не только обычные придворные чины, слуги и стража, но и такие лица, как главный придворный астролог, хранитель шубы, хранитель чалмы султана, были даже стражи султанских соловья и попугая. Почти вся турецкая эпоха проходит под знаком дворцовых интриг, от которых зависела и жизнь самих султанов. А если говорить о судьбе Константинопольской церкви, то от интриг и причуд султанов зависела жизнь самих патриархов. Для того, чтобы полнее и красочнее представить атмосферу Константинополя, Стамбула, надо сказать, что своеобразный колорит городу придавали роскошные фонтаны и знаменитые турецкие бани. После мечетей, отмечал один русский путешественник начала XIX века, первые предметы, поражающие приезжего в турецком городе, это здания, увенчанные свинцовыми куполами, в которых сделаны шахматом отверстия с выпуклыми стеклами. Это гаммамы или общественные бани. Они принадлежат к лучшим произведениям архитектуры в Турции. И нет городишка, такого жалкого и бездольного, где бы не было общественных бань, открытых с 4 часов утра до 8 вечера. В Константинополе их до 300. Подобно баням, неотъемлемую часть турецкой столицы составляли рынки, в большинстве своем крытые рынки. Их было множество по продаже муки, мяса, рыбы, овощей, фруктов, мехов, тканей, и даже был специальный рынок пряностей, который назывался Египетским базаром. Обычно рынки представляли собой лабиринты улочек и переулков со сводчатыми крышами. В десятках и даже сотнях лавочек с раннего утра шла оживленная торговля. Торговали здесь абсолютно всем: благовониями и драгоценностями, тканями и обувью, булатными клинками и старинными рукописями. Таким экзотическим был облик Стамбула, дыхание этого города. Ну а теперь вернемся к судьбе православных греков. После завоевания часть греков была вынуждена эмигрировать. Часть осталась в разных городах и прежде всего в Константинополе-Стамбуле. С самых первых дней султан Мехмед II занялся устройством своей новой империи. В основу государственного устройства был положен религиозный принцип. Отныне ислам регулировал все нормы жизни и деятельность государственных институтов: управление, суд, войско, финансы. Во главе Османской империи стоял султан, обладавший неограниченной властью. Полноправными подданными султана могли быть только мусульмане. Христиане, равно как и все остальные граждане, не исповедавшие ислам, ну, например, евреи, должны были платить налоги в двух основных формах: подушную подать, джизию, и поземельный налог, харадж. Существовала практика выплаты христианами такого налога, как десятина с детей, когда турки отбирали себе здоровых и физически крепких детей, рождавшихся в христианских семьях. Впоследствии эти дети отрывались от родной семьи, от матери, от отца, увозились в Стамбул, воспитывались в мусульманстве и пополняли янычарское войско, иногда достигая даже высоких государственных должностей. Положение греческой общины в условиях османского господства резко изменилось. Что же произошло? Ключ к пониманию нового положения греков заключается в том, что в исламских государствах светская и церковная власть не разделены, а представляют собой одно целое. Например, султан одновременно является халифом, то есть главой мусульманской церкви. Такую форму правления, когда высшая духовная и высшая светская власть сочетаются в одном человеке, называют теократией. В случае теократии существуют и сегодня не случаи, а примеры теократии. Ну, например, такие исламские государства, как Саудовская Аравия сегодня. Это теократия, в которой король Саудовской Аравии одновременно является и халифом, главой мусульманской церкви. И такой принцип был трансформирован турецким султаном тогда и на греческую общину. Османский султан сразу же признал константинопольского патриарха Геннадия не только главой Константинопольской православной церкви, но и политическим главой греческой нации. Это существенно, потому что это будет определять всю жизнь греческой общины в Османской империи на протяжении всего периода существования этого государства. Константинопольский патриарх в османскую эпоху был, таким образом, не только церковным предстоятелем, но и высшим гражданским главой православных греков, проживающих в Османской империи. Греческая община стала представлять собой микрогосударства в рамках империи османов. Причем грекам, а следовательно всему патриархату, была предоставлена определенная внутренняя самостоятельность, автономия. В то же время патриарх, как глава нации отныне, был в ответе перед султаном за повиновение православных греческих подданных. При выборе нового патриарха султан выдавал новоизбранному специальную султанскую грамоту и указ, в котором подробно расписывались права и обязанности патриарха. Этот указ, по сути, предоставлял патриарху почти неограниченную власть внутри греческой общины, что приводило к борьбе за получение патриаршей кафедры среди высшего духовенства, к интригам, раздорам и симонии. Постепенно турецкие власти стали активно вмешиваться в дела Константинопольской церкви, играть на корыстолюбивых настроениях некоторых греческих архиереев, интриговать против патриархов с целью получения с них денежных сумм за поставление. Если патриарх получал права высшей церковной и высшей светской власти внутри всей греческой общины в рамках империи, то епархиальные архиереи становились полновластными начальниками, как церковными, так и политическими, гражданскими, среди греков в рамках своих епархий. Патриарх и все высшее православное духовенство было освобождено от податей и повинностей, за исключением некоторых специальных взносов. Несмотря на обилие привилегий, которые были предоставлены патриарху и греческому высшему духовенству, все-таки простые греки-христиане в глазах османов всегда считались неверными, на языке турок — гяурами. Они не могли занимать высшие государственные должности, не имели права свидетельствовать против мусульман в суде. Им не разрешалось носить пышные одежды и оружие. Таким образом, отношение турок к православным грекам было двойственным. С одной стороны, турки проявляли по отношению к ним религиозную терпимость. Об этом мы можем судить по привилегиям, предоставлявшимся православному духовенству. Мы об этом только что сказали. Кроме того, турки разрешали беспрепятственно совершать богослужение. Турки уважали христианские обычаи. Например, они почитали освященные православным духовенством, православными священниками, водные источники. А с другой стороны, на протяжении всей османской эпохи имели место случаи насильственного обращения в ислам. Ну и, конечно, турки смотрели на христиан как людей второсортной нации, как на людей врагов ислама. В дополнение к облику Стамбула, о котором мы уже поговорили с вами, дорогие друзья, нужно заметить, что естественным архитектурным элементом города стали бесчисленные мечети. Завоеватель Византии Мехмед II повелел превратить в мечеть храм Святой Софии, тот самый храм, который на протяжении тысячи лет служил духовным символом Византии. Великолепные мозаики были замазаны звездкой, крест на куполе Святой Софии был заменен полумесяцем, а позже по углам храма встали четыре высоких минарета. Такой Святая София остается и поныне. В мечети постепенно были обращены и другие православные храмы Константинополя. С началом османской эпохи на Ближнем Востоке центр вселенского православия, или центр православной цивилизации, лучше сказать, переместился, конечно же, в Россию, так как она была единственным политически свободным православным государством. И ведь действительно, не случайно уже спустя 50 лет после падения Византии, после турецкого завоевания, в начале XVI века в России появляется знаменитая политическая, идеологическая, христианская теория «Москва, Третий Рим». А это говорит о том, что Москва, а вместе с тем вся Россия, справедливо претендует на роль сохранительницы и охранительницы православия. А на территории Малой Азии, Сирии, Палестины, Северной Африки и на Балканах на протяжении 15-19 веков был период изоляции и самообороны православия вообще перед лицом турок. И в этом отношении российское правительство неоднократно предоставляло помощь Константинопольскому патриархату, равно как и другим патриархатам, Александрийскому, Иерусалимскому, Антиохийскому, которые также оказались под властью османов. Помощь в основном носила финансовый характер. В XVIII веке русское правительство делало попытки к улучшению православных христиан в османской Турции в результате одержанных побед в русско-турецких войнах. Центром всего греческого мира в османской Турции становится патриархия, расположенная в одном из кварталов Константинополя. Этот квартал называется Фонаром. Он существует и в настоящее время. Здесь проживали представители наиболее зажиточных слоев греческой общины и высшего православного духовенства. Фонар стал также и тем местом, где духовенство, к сожалению, не смогло преодолеть искушение властью. Все дело в том, что начиная с XVI века процедура избрания патриарха становится формальной. Мы уже сказали, что султаны предоставляли очень обширные привилегии греческим патриархам, поэтому неудивительно, что среди духовенства появлялось немало искателей патриаршей должности, в том числе, к сожалению, и за подкуп. Приобрела огромные масштабы симония. Отсюда слишком частая смена патриархов в эту эпоху. Ну, например, за XVI век на Константинопольской кафедре сменилось 23 патриарха. На протяжении XVII века 50 патриархов. А в течение XVIII столетия поменялось 33 патриарха на Константинопольском патриаршем престоле. Частыми явлениями в то время были низложения, ссылки и умерщвление патриархов. Вообще было редким явлением, когда греческие предстоятели умирали естественной смертью. Некоторые из патриархов, добиваясь благорасположения турецких властей, могли занимать патриаршую кафедру по нескольку раз. Например, патриарх Кирилл Лукарис в первой трети XVII века занимал кафедру 6 раз, несколько раз ссылаемый и вновь освобождаемый на свободу. Правда, жизнь его оборвалась трагически в 1638 году. Еще один патриарх, Парфений IV, в середине XVII века занимал патриаршую кафедру 5 раз. Вы можете спросить, почему же так произошло, почему древний патриархат оказался в плену таких искушений, пороков. Но не будем забывать, что греческое духовенство незадолго до падения Византии изменило православию, подписав унию. Об этом мы сказали в самом начале нашей сегодняшней встречи. Эту унию, как мы помним, простой народ не принял. И последующее духовенство тоже, но так или иначе это произошло в 1439 году. И потом, конечно же, интриги среди православного духовенства во многом разворачивались и поощрялись самим султаном. И в результате мы имеем пример самого худшего подчинения церкви государству. Потому что фактически должность греческого патриарха сделалась должностью чиновника, назначаемого и увольняемого султаном. Ну и, наконец, наряду с недостойными, подкупившимися патриархами, а они были, это исторический факт, который служит нам в назидание, были, безусловно, патриархи и представители греческого духовенства, которые всей душой болели за церковь, видели в симонии зло и грех. Например, в 1565 и 1572 году патриархи Иоасаф II и Иеремия II созывали поместные соборы в Константинополе, главной целью которых было прекратить симонию. Соборы постановили извергать из сана рукополагавших и рукополагаемых в результате симонии, то есть подкупа. В этом смысле показательна судьба патриарха Иеремии II. Он занимал патриаршую кафедру в первый раз с 1572 по 1579 год. Этот человек, не в пример другим, был просвещенным, деятельным, справедливым и безупречным в жизни. Он ревностно оберегал православие от католиков. В 1579 году он был низложен по распоряжению султана и заменен своим предшественником, патриархом Митрофаном. После кончины Митрофана через год Иеремия вновь был восстановлен на Константинопольской кафедре. Он претерпел за свою жизнь доносы, а в конце концов был заключен в тюрьму, а потом выслан на остров Родос, где скончался в 1594 году. Итак, дорогие наши слушатели, сегодня мы поговорили с вами о том, как изменилась судьба Константинопольского патриархата в условиях турецкого владычества. В следующий раз мы продолжим начатую сегодня тему. А сегодня наша встреча подходит к концу. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до следующего четверга. Всего доброго!